Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях священник Олег Клемишев, клирик храма преподобного Алексея, Человека Божия в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я вам напомню, нашим радиослушателям тоже напомню, что в этих беседах мы говорим со священником о его пути к вере, в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Но вот вы священник молодой. Сколько вы в сане священном?
Второй год.
Вот именно как священник.
Полтора года как священник. Два года диаконом служил до этого.
Ну вот поэтому я начну несколько асимметрично нашу программу, хотя она предполагается как биографическая, но я бы вот с чего начал. Вы активно принимали участие в церковной помощи тем, кто болел ковидом.
Совершенно верно.
Последние годы. Вот для вас, как тогда вы, как я понимаю, были еще диаконом, да, на диаконство пришлось ваша помощь, или же на священство?
Нет, именно священник, потому что были больницы, которые нуждались в помощи именно священников, и потом же открывали дополнительные госпиталя, и где крайне нужна была помощь священников. И я отвечал за отдельный большой госпиталь.
А вот смотрите, как интересно получается. Вот молодой священник, да, недавно рукоположенный, и вот сразу священническая жизнь начинается с такого, ну, в каком-то смысле необычного погружения в концентрацию людских страданий, помощи и самим людям, и, наверное, разговоры с их ближними. Вот чем этот опыт для вас стал, как для человека, и христианина, и священника?
Для меня этот опыт стал самым бесценным. Почему? Потому что именно через страдания я начал понимать людей, и через страдания я полюбил людей. Именно через ту скорбь, которую нужно было пропустить через свое сердце. И именно то, что мы изучали в теории, что мы должны страдать вместе с страждущими, то есть сострадать им, каяться вместе с кающимися, именно вот на практике оно осуществилось, и именно через это я полюбил всецело человека, таким, какой он есть. Ведь совершенство познается в простоте, а тут проще всего попытаться понять человека, посочувствовать ему, почувствовать его же чувствами, принять его покаяние через самого себя. И вот для меня этот опыт стал самым бесценным, и за мое кратенькое, так скажем, священное служение я испытал... так скажем, через себя пропустил много жизней человеческих. И у меня складывается такое чувство, что действительно я уже очень много лет служу священником. Именно это благодаря этому бесценному, драгоценному опыту через людей.
А можете какую-то или какие-то истории рассказать? Вот с кем вы встречались? Ну, без имен и детали личной жизни. Но что это были за разговоры? А с какими просьбами обращались к священнику люди? Чего ждали? Просто поддержки, утешения? Просто посетить рядом, не знаю, помолчать или прочаститься. Вот с какими людьми и с какими людскими ситуациями вы встретились?
Знаете, ситуаций очень много, но самое главное, чтобы я описал, это то, когда человек через страдания, боль и скорбь приходит именно впервые к Богу. Многие люди, даже умирая на своем ложе, так скажем, в реанимации, они благодарили Бога за то, что Он посетил их через ковид. И поэтому ковид стал для всех страждущих, я бы сказал, благословением, путь к небесам. Действительно, люди раскаялись, люди впервые в жизни исповедовались искренне и по-настоящему, через слезы, через страдания. И это был их путь к Богу. И я был рад помочь им в этом. Ведь некоторых людей нужно было побудить к этому. Они испытывали страдания, они сказали: «Я хочу раскаяться, но не знаю как, у меня болит душа, у меня текут слезы». И действительно, это было настоящее покаяние. Порой мы готовы сказать 1000 слов в свое оправдание вместо одного слова «прости». А тут они говорили это «прости». Да, я бывало рассказывал им и ветхозаветную историю, я рассказывал им о заповедях Божьих, Деколог. И потом они более подробнее исповедовались. И та боль, которая исходила из их сердец, была болью раскаяния. И это самое главное чудо Евангелия, обращение кающегося грешника к покаянию. И если описывать все, не знаю, наверное, нам не хватит и книги, чтобы все описать, потому что приходилось там по 4, по 6, по 8, по-моему, даже 9 часов максимально я проводил в этом ковидном госпитале, в этом, так скажем,
комбинзоне. Это была прямо красная зона, да?
Красная зона, да, в этом костюме. Очень сложно было вообще поначалу даже находиться вот в этом, знаете, чувствуешь себя космонавтом, да? Дышать тяжело, говорить тяжело, лжицу брать, совершать таинство. Потом привыкаешь, и когда проходишь некий этап, кажется, что все, сейчас в обморок упадешь, тебе тяжело, пот и слезы, а потом раз, облегчение, Господь дает благодать, и так я нес свое служение. И действительно, кому-то нужно было просто поговорить, поделиться болью. Кто-то раскаивался в своих грехах и приходил к Богу и начинал воцерковляться именно в больнице. А кто-то уже исповедовался в последний раз. А многих людей Господь из реанимации, из медикаментозного сна, то есть искусственной комы, возвращал Господь. Многие видели вот эти все миры, о которых мы там читаем, Метарастоблаженный Феодорит из «Жития Василия Нового» и так далее. То есть люди видели все это вживую, свидетельствовали об этом на исповеди и каялись в своих, так скажем, тяжелых смертных грехах. И многих Господь вернул для того, чтобы они раскаялись, покаялись и обратились к жизни. И я считаю, такой драгоценный опыт в самом молодом даже священстве, да, в молодых годах он самый бесценный. И ты переживаешь эти жизни, эти исповеди вместе с ними. И один год в таком служении, мне кажется, он заменяет лет 10. Поэтому вот такой труд.
Отец Олег, а каким было ваше детство? Как вы решили стать священником?
Знаете, если вспоминать свое детство, то я скажу так, что религиозное сознание у меня всегда было. Я всегда задавал вопросы, допустим, бабушке, которая единственная была, так скажем, в семье, ну, верующая, да, как и у множества других семей. Ходила в храм, молилась, но она многого не знала. И когда я задавал ей вопросы о том, а есть ли Бог, кто такой Бог, а что будет после смерти, для чего мы живем, никто не мог мне внятно ответить. И вот у меня тогда появлялись сомнения. И в детстве я, так скажем, не был вообще воцерковленным. Как-то помню, однажды попал в храм, то ли Пасха была, да, пели красиво, и как-то мне понравилось. Я воодушевление получил такое, скажем так. И потом я попросил у мамы, чтобы мне дали молитвослов. У нас не было молитвослова. И вот она попросила у соседки. Я начал молитвы изучать наизусть. В том числе, помню, 50-й псалом. Иногда даже у меня не получалось, и я даже как-то расстраивался, раздражался. Мама говорила, нельзя так делать. Я все равно выучил эти молитвы наизусть. Потом, помню, соседка как-то попросила обратно молитвослов. Мама забрала у меня, сказала, слушай, это чужое, надо отдать, и я расстроился сильно. И как-то оно все прошло, вот это воодушевление, так скажем, вдохновение, да. Но помню, когда я уже заканчивал школу, я молился Господу, ну, перед уроками, для того, чтобы получить хорошие оценки. И, так скажем, были такие корыстные отношения с Богом, да, но искренние, я считаю. И как-то мне нужно было для того, чтобы получить золотую медаль, нужно было исправить одну оценку. И я помолился, Господи, если ты мне поможешь, вот я все лето обещаю тебе ходить в храм. Но Господь мне помог, но я обещаний, насколько я помню, не исполнил. Хотя об этом помнил, осознавал. Быть может, потом более конкретно вспомнил, но я осознавал это. Ну вот, до сих пор расплачиваюсь, всю жизнь хожу в храм. Не только хожу, но и служу. Ну, конечно, я немножко с иронией говорю, но вот такие отношения религиозные были у меня с Богом. И я стремился к Нему, но что-то мешало мне воцерковиться, ну, по-настоящему стать человеком, который исповедовался бы и причащался. То есть вот этого не хватало, не хватало самого главного, как ни парадоксально.
Отец Олег, а что самое запоминающееся было в вашем пути к храму, когда вы уже вступили внутрь церковной ограды, познакомились с батюшкой, с прихожанами, с церковной службой? Что было самым ярким вот таким впечатлением?
Самым ярким было то, что действительно Бог прост по своей природе. Бог есть любовь, и наша задача стать любовью. И когда я уже стал воцерковляться, я понял, что это путь борьбы, путь страданий, путь истинного покаяния, раскаяния, сожаления. И...
Ну а в чем каяться 20-летнему юноше? Ну серьезно.
Ну, знаете...
Понятно, тут... что всегда есть в чем каяться, но как вы тогда мысли, как вы пришли именно к мысли о покаянии?
Я вам скажу так, что где-то в классе 11 у меня произошло некое эмоциональное выгорание. Сейчас я бы сказал состояние богоставленности. У меня очень сильно болела душа. Это была жуткая боль, и помню, когда я лежал на кровати ночью, не мог уснуть, я даже молил Бога о смерти. То есть я испытывал жуткие страдания.
И... Так, на ровном месте.
Ну, я не скажу, что на ровном месте. Нужно было определить свое дальнейшее бытие. Я хорошо учился, и я испытывал колоссальную ответственность, давление. Кем же я стану? Кому-то что-то доказать, чего-то достичь. И как-то я не мог определиться. И, возможно, из-за этого, из-за того, что я не мог определиться, из-за того, что я должен был достичь цели. И тут вроде бы я ее достигаю, а что дальше? Ну, закончу я школу, ну, получу золотую медаль, а дальше что? И я думаю, что из-за того, что я не мог определиться, что дальше делать, я испытывал эту боль. А еще наверняка Господь мне эту боль попустил для того, чтобы я пришел именно к Нему. Потому что, испытывая это страдание, я задавал вопрос к Богу. Если ты есть, ну, покажи мне, докажи, что дальше, ради чего жить, ради чего стоит умереть. Ведь если мы просто так живем, для чего тогда умираем, что будет дальше? Мне вспоминаются слова митрополита Антония Сурожского. В принципе, я те же самые слова себе тогда задавал. Вот, для чего ты живешь? И действительно, не важно, жив ты или мертв. Важно, для чего ты живешь и за что готов умереть. Вот я себе те вопросы тогда задавал. И вот я не получал ответа.
А где вы росли, отец Олег? Территориально?
Закарпатская область.
Закарпатье, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Олег Лемешев, клирик храма преподобного Алексея Человека Божия, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вы сказали, что было какое-то религиозное сознание, но не было главного – таинств, собственно, церковной жизни. Как вам кажется, что вам тогда мешало этот шаг совершить, если мешало? И что, в принципе, людям сегодня, вы это как священник наверняка видите, мешает от просто такого принятия христианства как веры, традиции, человеку какой-то еще шаг сделать и стать именно церковным христианином, то есть исповедоваться и причащаться. Ведь не секрет, что можно на этой грани, что да, вот я Евангелие читаю, восхищаюсь, умиляюсь, все принимаю, признаю, но на исповедь не пойду, потому что это вот все-таки не мое. А вот так вот интеллектуально как-то, да не только интеллектуально, сердцем, я все принимаю, но и с меня достаточно. Вот на это можно застрять. И вы были на этой вот черте, и все-таки шаг сделали. Что вы об этом думаете?
Я скажу так. Не хватало именно духовного руководства, человека, который бы взял тебя за руку, подсказал бы тебе. Потому что я сам ко всему приходил. Я помню, как-то читал книгу «Человечество в поисках Бога», где там индуизм, конфуцианство, буддизм и все прочее, католицизм, в том числе и православие. Вот я сам это все изучал и пытался найти истину. Потом у меня созрела идея, да, что я должен как-то прожить свою жизнь правильно и праведно. Вот именно эти два слова как-то у меня вот сходились, дополняли друг друга. У меня, помню, был такой листочек, где я записывал себе, что вот как себя усовершенствовать. Есть тело, есть душа, есть дух. Хотя эти все темы я не изучал, да, там дихотомия, трихотомия, но вот для меня это было интересно. Для тела у меня были свои обязанности, там работа, физическое развитие. Для души там тоже у меня свои были атрибуты, в том числе туда я отнес молитву. Для духа я прежде всего знания отнес, образование, просвещение, просветление. И вот как-то так я все это планировал. Потом, помню, как-то появился у меня молитвослов, я себе расписывал так, утренние и вечерние молитвы. Пытался их вычитать, не понимал, переводил. Потом остановился на том, что давайте хотя бы вот 5 молитв, все достаточно. Как-то я себя, так скажем, измучил. Да? Я пытался как-то вот рационально, да, без духовного руководства ко всему прийти, а подсказать было некому. Хотя родители, да, или там родные, близкие совершенно были не против. Да? Выбирай себе путь, который хочешь, и им иди. И вот я думаю, что проблема была в том, что не было человека, который мог подсказать, который мог и практически помочь. привести в храм, сказать, слушай, нужно исповедоваться, нужно Богу душу открыть, что вот у тебя есть вот это зерно веры, у тебя есть какой-то дар, который, ну, Господь дает свыше, и ты можешь воспользоваться, да, у всех нас есть дары и таланты, ты можешь стать там тем. И вот стать священником, ну, у меня никогда такой цели не было, и, в принципе, не могло быть. Почему? Потому что я не знал, что это такое. Но вот жить по воле Божьей, это я записал. Жить правильно и праведно, это я записал. Тело, душа, дух, я записал. И вот был у меня план жить, прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитое время. Да? То есть вот как-то вот все это было.
Как говорилось в одной известной советской книге, как закалялась сталь, если не ошибаюсь.
Да, собственно говоря, вот как сталь на войне закаляется, как золото в горниле очищается, да, так вот пришлось этим путем пройти через боль, страдания, такую богооставленность, то есть боль души, да, которая живет без Бога. И с тех пор я, чтобы как-то свою душу облегчить, я начинал писать стихи и писал именно о покаянии. О покаянии.
А кто вам впервые открыл, что такое священство, что оно есть, и таким образом как бы зародил у вас возможность и этим путем идти?
Такой мечты у меня никогда не было, и цели таковой не было. Но я помню, что на фоне всего этого я начинал уже читать закон Божий. А по-настоящему я уже начинал воцерковляться в семинарии. Я помню, что сидел как-то на уроке, и размышляя о добре и зле, я как-то вот решил, нужно поступить в духовную семинарию. Но вот оно изнутри пришло. Конечно, я понимаю, что Господь сказал, не вы меня избрали, я вас избрал, да. Но именно вот меня еще, понимаете, что могло подтолкнуть к этому? Вот теодицея. Да, отвечная борьба добра и зла. Все, что мы изучаем в школе, литература и так далее, да, везде есть главные герои, кто-то за добро, кто-то за зло. И я хотел во всем этом разобраться. Почему кто-то ведет неправильный образ жизни? Почему кто-то грешит, а после этого должен там еще и в аду гореть? А потом уже в православии я понимаю, что грех – это болезнь. И человек, который тонет, ему нужно помочь, а не добить его. И я понимал, что Господь за всех умер, и Господь хочет, чтобы все в разум истины пришли. Поэтому для того, чтобы понять боль людей, я вот и почему-то захотел познать Бога. Ведь, понимаете, самопознание возможно только через Богопознание. Ведь Бог сотворил человека по образу и по подобию. И вот почему-то я понимал, что если я познаю Бога, Господь мне ответит на все мои вопросы и на все мои запросы. И, собственно говоря, в семинарии я начинал уже вести, так скажем, духовную, настоящую жизнь. С маленькой буквы «духовную жизнь», то есть потихонечку воцерковляться. Самым главным, чем я питался, это были знания. И на каждом уроке я понимал, что это то, что я хотел услышать, то, что я хотел найти, и это мне дает жизнь. А потом потихонечку я уже воцерковлялся, исповедовался, причащался.
А что было самым неожиданным и трудным на этом пути воцерковления? Вот, как говорите, у вас был большой духовный поиск и запрос, но с церковной жизнью вы были незнакомы. То есть у нас в этой программе очень часто люди рассказывают о своем пути, что они начинали алтарниками, вот познакомились со священником, с наставником, а потом как-то вот он благословил в семинарию идти. Ваш путь другой, этим он очень интересен. То есть вы начали знакомиться с церковью, вступив в каком-то смысле так вот наугад в высшее духовное заведение учебное. И, наверное, этот мир открылся с разных сторон. И не имею в виду вот то, что там первое просит науку, какие-то негативные стороны. Везде люди, это все понятно. Mm-hmm. Вообще не об этом спрашиваю. А вот что вы в церкви встретили такого, чего никак не ожидали?
Чего никак не ожидал? Ну, знаете, возможно, то, что везде можно спастись, и везде можно погибнуть. Как и апостол среди апостолов погиб, да, так и здесь. То, что ты в церкви, это не значит, что ты спасен. Крещен не значит спасен. И я увидел то, что везде люди, понимаете, везде люди остаются людьми. И они могут грешить, могут спасаться, могут погибать. И неся послушание, да, неся там какой-то труд, ответственность, ты все равно находишься в церкви. И, собственно говоря, если ты знаешь, ради чего ты это делаешь, что ты спасаешься, да, кто зачем пришел, тот с тем и уходит. Конечно, я видел студентов, которые не хотят быть священниками. У кого там, допустим, папа протоиерей захотел, чтобы сын стал священником, а сын всем говорит: «Я не хочу, меня заставили». Ну, поэтому вот такие, знаете, стычки, вот какая-то несуеобразица тоже была. То есть, когда человек не хочет, и через время его исключают. Возможно, есть такие ситуации, когда человек не хотел, но он пришел к этому и подумал: да, вот я стану священником. Ну, а бывает такое, что, допустим, человек не хочет, его, так скажем, на силу, вот, ну, образно говоря, пихают. Иди, это хорошо. Поэтому я считаю это крайне неправильно. Бог сам даст призвание, если мы откроем свое сердце. Ну, возможно, я ответил на ваш вопрос таким образом, что вот такие ситуации я видел. Поэтому наша задача какова? Прийти, познавать, впитывать, а потом отдавать. Ведь чтобы любовь передать, ее нужно принять. Любовь, она изливается на кого-то, либо на что-то, да? Ее нужно получить от кого-то, вернее, от Бога. Поэтому, если мы туда приходим, к Богу, Господь уже определит. Ведь представьте себе, как и нам раньше говорили, что только 20-30% рукополагается. Не все же становятся священниками. Поэтому тут уже наша душа, она ищет. И происходит, так скажем, соработничество с Богом, да? Когда Господь дает, мы получаем, мы отдаем. И если душа почувствует, что она может отдавать, и она хочет отдавать, то да, все двери открыты. Монашество или священство. А есть много людей, которые реализовали себя в церкви, но не именно через священство. Поэтому самое главное — находиться в церкви, полюбить церковь. Ведь недаром древние говорили: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если мы в церкви, то уже не так важно, какое место мы там занимаем. Главное, мы там. И мы спасаемся, мы стали частью богоспасаемости, мы стали частью тела Христова.
Все же на священнослужителе лежит колоссальная ответственность. Вы чувствуете ее? Изменилась как-то ваша жизнь, ваше внутреннее самоощущение после рукоположения?
Очень сильно изменилось. И как-то, знаете, я бы сказал, наступила какая-то духовная зрелость. Вот в диакона, когда меня рукоположили, получается, рукоположение мое состоялось на Новый год. И я так подумал: ну вот, началась новая жизнь, новый этап. Да, конечно, это ответственность. Ты у престола Божия, там у тебя есть послушание, в том числе и в общении с людьми. Не то, что ты там служишь, причащаешься, помогаешь, но при этом ты общаешься с людьми. Я там семейные лектории начал вести. Меня очень сильно зацепили вопросы семьи. Ведь семья — это малая церковь, семья — это остаток рая на земле. А сейчас у нас мы видим, что происходит, да, разводятся и направо, и налево. И как один святой сказал: если распадаются семьи, падут города, низвергается государство. И вот меня это зацепило. Я стал ближе к людям. Для меня это было самым главным. Угу. Потом, когда я стал священником, а священником я стал в день памяти святителя Василия Великого, на обрезание, то есть Старый Новый год. И получается, я это как воспринял? Вот Старый Новый год. Наверное, я стал старым, а вернее, уже более духовно зрелым. И, конечно же, я почувствовал, что я сам повзрослел. Повзрослел именно духовно. Вот на мне ответственность. А когда я начал заниматься священными делами, так скажем, и таинство осуществлять, нести людям истину и просвещение, в том числе о ковидном служении мы говорили, в том числе сколько людей вокруг умирает. Им, понимаете, некому рассказать свою жизнь. Им нужна генеральная исповедь. Они впервые в жизни могут на дому, умирая, исповедоваться тебе и рассказать о всех своих грехах, и им это необходимо, понимаете? И они понимают, что вот перед ними молодой священник, и они говорят: слушай, ты такой молодой, вот тебе я готова открыться. Для них, понимаете, для них они молодость воспринимают как некую чистоту, как некое откровение свыше, что вот он молодой, вот он как ангел пришел ко мне, я ему открываю свою душу. И, конечно, тут, возможно, есть какая-то у людей магическая вера, что они думают: о, вас только рукоположили, у вас там много благодати и так далее. Но когда действительно человек старенький, да, а ты совсем молодой, и вот вы встречаетесь, и он наверняка в последний раз в жизни исповедуется, и он говорит, что тебе, молодому, я все открою, я не стесняюсь. Не знаю, почему так, но я встречался с этим несколько раз.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Олег Лемешев, клирик храма преподобного Алексея Человека Божия в Москве. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».